Юлия Тищенко – человек, глубоко знающий крымскую тематику. Обычно мы обращаемся к ней, когда нужно сделать какой-то очень серьезный анализ то ли экономических проблем, то ли вообще перспектив возвращения Крыма в Украину. Сегодня будем говорить о том, что Юлия знает, я думаю, не менее досконально и не менее глубоко. Это о тех людях в Крыму, которые, рискуя свободой, рискуя жизнью, осуществляют протест. Вот я узнал о Сервере Караметове примерно в августе 2017 года, да, когда его задержали за одиночный пикет в Крыму. Потом так случилось, что его встретил, по-моему, поздней зимой в Киеве,
когда он приезжал в Киев
устроить одиночный пикет. Это насколько типично для крымско-татарских активистов устраивать пикеты там и здесь. И таким образом, возможно, и подчеркивать то, что Украина и Крым — это единое целое.
Ну, смотрите, да, насколько я понимаю, практика вообще одиночных пикетов, да, вот если так проанализировать опыт, который был, я не могу сказать, что она была так уж свойственна, крымским протестным акциям. Да, мы все-таки помним, что до 2014 года, как правило, все-таки эти акции носили массовый характер, там, согласованный с властями, иногда и не согласованный с властями, но тем не менее форма одиночных пикетов, она больше артикулировалась все-таки после оккупации Крыма. Почему? Потому что в России, мягко говоря, свобода собраний, вот, она, в общем-то, безумно декларативно. Вот, и мы неоднократно просто помним, например, возможные заявки там крымских татар, крымско-татарских организаций на проведение там траурных мероприятий по поводу 18 мая, да, годовщины депортации. То есть или получался отказ, или какие-то смены локаций достаточно унизительные относительно этого мероприятия. Но одиночные пикеты в России проводятся. Почему? Потому что вот как бы один, и вроде бы это с властью не нужно согласовывать. Кстати, вот пример... Сервера Гау, он очень показателен. Почему? Потому что он фактически вот тогда, когда его задержали перед судом, да, и суд был тогда над Ильми Умеровым, значит, он фактически сколыхнул очень многих, в том числе и в Крыму. Почему? Потому что буквально там через неделю после вот этого его поступка, за который он получил 10 суток вообще, да, то есть человек там на тот момент 77 лет, который вообще ничего не делал, кроме того, что, держал собственного изготовления плакат «Крымский татар не террорист». После этого там чуть ли не более сотни человек вышли в разных частях Крыма на одиночные пикеты, которые, соответственно, не нужно согласовывать как-либо с российскими властями, да и то, в общем-то, были массовые проблемы, были массовые задержания, и тогда российские власти, значит, декларировали, и частично, очевидно, это и удалось, то, что они объединят вот эти как бы одиночные пикеты в одно большое, значит, уголовное дело, и люди платили штрафы, и потом, кстати, всем миром собирали в Крыму эти же суммы этих штрафов, да, там, килограммами эти монеты, вот, и, то есть вот роль одиночного пикета в тех условиях, в которых сегодня поставлены крымские татары, крымско-татарское национальное движение, это вот как одна из возможностей проявить свою позицию.
Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований в студии программы «Киев-Донбасс». Говорим о Крыме. У вас есть возможность, госпожа Тищенко, поставить свой вопрос. Воспользуйтесь телефоном 0800 750 490. Звонки бесплатные, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. А если по какой-то причине вы не хотите, чтобы ваш голос звучал в нашем эфире, есть номер Вайбера 067-67-404-76. Напишите, и я обязательно прочитаю то, что вы написали. Это может быть вопрос госпожи Тищенко, а может быть комментарий ваш, или вы вспомните какую-то историю, тоже связанную с одиночными пикетами. А вообще в Украине, по вашим наблюдениям, одиночные пикеты насколько распространены? Как мы ими пользовались Насколько эффективно и насколько вообще это характерно для украинцев в целом?
Ну, честно скажу, я не отслеживаю там какие-то протестные движения в Украине, но я не припомню огромного количества именно одиночных пикетов. У нас все-таки, как правило, это массовые акции, да, которые, ну, есть свои процедуры, значит, их согласования, но в отличие от Российской Федерации, у нас вот эта форма одиночных пикетов, она, по сути, она используется, но достаточно мало, да, то есть она не так привлекательным, потому что в той же Российской Федерации у нас масса информационных сообщений о том, что там в Москве, в Санкт-Петербурге, в разных городах активисты используют именно эту практику. Почему? Потому что она, по сути, единственно возможная, да, проявлять какой-то общественный протест. Если говорить о крымских татарах, то вот эта практика, она, по большому счету, уже, в общем-то, ложится, исходя из того, что вот им оставлено, в те формы ненасильственного сопротивления, которые декларировались, я не знаю, еще с конца 40-х, да, с начала 50-х, когда фактически 50 лет, когда крымско-татарское национальное движение, собственно, начало, ну, бороться и отстаивать свои права крымских татар на возвращение Крым после депортации крымско-татарского народа как народа из Крыма, ну, по сути, после акта геноцида.
У нас есть звонок. Наденьте наушники, Юлия, пожалуйста. Нам очень важно знать, откуда к нам звонят. Скажите это и ваш вопрос к Юлии Тищенко или комментарий. Прошу.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Я хотел бы так сказать, реплика. Я просто уважаю такие нации. Я сам с Донбасса звоню. Я украинец. Я такие нации уважаю, как татары, евреи. У них надо нам учиться. И чтобы мы были такие сами честные, такие купим мы, чтобы жили, чтобы друг друга уважали, все добивались. И мы підемо все тоді. Оце так і хотів сказати.
Дуже дякуємо слухачеві з Донбасу. Ну і коментар Юлії Тищенко. Нікуди ми тут не дінемось. Наскільки українцям потрібно бути схожими на кримських татар, на євреїв?
Ну, за великим рахунком дякую, дійсно, за цю репліку, там стосовно схожості і несхожості. Знаєте, як не парадоксально, я не буду зараз там проводити паралелі, хто більш на кого схожий, але от кримські татари, кримсько-татарський національний рух, він же ще з 70-х, фактично, де й раніше, він же був дуже пов'язаний з українським дисидентським рухом. Там теж Петро Григоренко можна, да, там згадати, В'ячеслав Чорновіл, тобто багато наших дисидентів, Йосип Зисельс, до речі, наш український дисидент єврейського походження, да, тобто всі вони з великим рахунком, з тим же Мустафою Джемільовим були поруч, листувалися, і він був дуже поєднаний. Від не випадково свого часу саме тоді ще партія Народний рух України, це був 97-98 рік, вона і почала, якщо говорити от про український цей політичний контекст, вона і почала фактично введення кримських татар, лідерів кримських татар в оцей український, ну, загальний політичний ландшафт, коли тоді Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров були включені до списків руху, стали народними депутатами України. Да? Тобто це одна історія.
І друга історія, можливо, до нас зараз прийде з телефонного дзвінка, бо маємо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання або репліка.
Добрий день.
Добрий день.
Мене слышно, так?
Да? Да.
Нічого страшного, якщо на російській.
Нормально. Нас этим не запугаєш, як говориться.
Я з Донбаса, і тут дзвонив до этого, дзвонив слушатель и говорил, что хорошие крымские татары, надо им это, да, знаете, на Донбассе это надо людям, потому что на Донбассе люди настолько затюканы, настолько запуганные, безразличные. Я живу на Донбассе, мы состояли в патриотической организации. Мы выходили на пикеты, например, о, ну, чтобы не поднимали коммунальные услуги, потому что, ну, пенсионеры не могут у нас платить такие, ну, такие бешеные коммунальные услуги. Я хочу сказать, люди не выходили вообще. То есть люди, ну, вы это, пикетируйте, нас там выходило человек 10, а всем остальным было просто по барабану.
Понятно, спасибо. И комментарий Юлии Тищенко к тому, что мы сейчас услышали.
Ну, я бы, скажем так, прямые какие-то, вот честно скажу, связи бы здесь не проводила. Единственное, что хочу сказать, да, то есть, да, действительно, активность, громадская, гражданская активность в Украине, особенно там, ну вот, к сожалению, на Донбассе, относительно там каких-то социальных прав, действительно может быть проблемной. Но уже, знаете, важно, что вот хоть 10 человек, да, что вы смогли выйти, да, что, не, ну, скажем, милиция там вас не разогнала, да, репрессий каких-то не было. То есть у вас есть возможность этот протест высказывать. Сегодня в том же Крыму у крымских татар, да и в самопровозглашенных республик, у граждан такой возможности, мягко говоря, нет. Отсюда, кстати, одиночные пикеты. Да, то есть просто, скажем, вот этот каток репрессий на недовольство, да, это такое воспитание лояльности к режимам, которые пришли, оно, ну, в крови сегодня у той власти, который, или тех, кто себя так называют, и в Крыму, и в Донецкой, и Луганской областях, да, она не подконтрольных на временно оккупированных территориях. Но относительно социальных прав, ну, безусловно, это проблема, да, то есть это проблема, но, очевидно, все-таки, я думаю, отдельного разговора.
Обязательно состоится этот разговор. Условием для этого есть повторный приход Юлии Тищенко к нам в студию. А пока что продолжаем разговор о ненасильственных формах сопротивления. Ну, так оно и получилось. И госпожа Тищенко особенно подчеркнула, что крымско-татарский диссидентский протестный рух, движение, оно всегда было больше направлено на ненасильственное сопротивление. Я вам расскажу, как я впервые вот стал свидетелем этого ненасильственного сопротивления. Это было, кстати, уже в годы независимой Украины. Не помню, по каким делам, но не для отдыха. Я оказался в Симферополе и увидел там акцию протеста крымских татар. Возможно, оно было связано с самовозвратом, как они называют, да, вот другие называют это самозахватом, они называют это самозвратом.
Ну, земельное, да,
очевидно. Да, земельное. В центре Симферополя по зебре переходили цепочкой несколько десятков человек. Вот они переходили, там стояла, естественно, затор, да, и там стояла милиция, которая очень на них неприязненно смотрела. Насколько, по вашим ощущениям, крымско-татарское движение само находило методы и способы, а насколько заимствовало из опыта других стран и, возможно, республик как бывшего Советского Союза?
Ну, смотрите, мне кажется, что вообще у нас вот крымско-татарское национальное движение, оно не так, чтобы очень известно, да, вот что было, что использовали, какие методы, и не так, чтобы оценено, ну, как ни парадоксально. Методы очень часто, по большому счету, ну, безусловно, заимствовались, но придумывались и, ну, как бы самими, да, на ходу. И в основном это были все-таки массовые методы протеста. Ну, вот я не знаю, насколько уместно эти аналогии проводить. Вот, ну, сегодня у нас, по-моему, 25-е, да, если я не ошибаюсь, число. Да, да, вот, да. Вот по поводу одиночного протеста. Был такой совершенно вопиющий, страшный случай. Это в 78-м году, да, то есть тоже вот как метод протеста. Когда это было 28 июня 78 года, да, когда, ну, герой Муса Мамут, фактически протестуя против того, что ему не разрешают жить в Крыму, то есть его не прописывали, несмотря на то, что он там купил дом, значит, перевез семью, то есть хотел работать, его просто вот выдворяли и давали тюремные сроки. Это было вообще самосожжение, да, и человек, по сути, погиб. Вот, и вот эти вот одиночные формы, они, по сути, от такой, знаете, уже вопиющей безысходности, и как раз вот эти одиночные формы, они потом и привлекают большее количество, ну, сторонников, да, то есть люди просто жертвуют собой. Кстати, вот тут параллели с сервером Караметовым, они абсолютно возможны. Также крымские татары, ну, я помню, в свое время очень активно использовали такие методы сопротивления, там, как петиции массовые, да, то есть как письма, в том числе там и диссидентам, да, там как работу с международными структурами, тогда это было еще в 70-х, 80-х, 90-х, да, то есть информирование о том, что происходит, какие проблемы есть, вот, и это было, в общем-то, достаточно распространено и достаточно активно. А вот эти вот подписные кампании еще в местах, ну, по сути, депортации, да, в местах насильственного удержания крымских татар, там, в 60-е, 70-е годы, они вообще носили, ну, по сути, массу характер тогда. И протестные акции, то есть массовые протесты в свое время в Москве на излете Советского Союза еще тогда, да, то есть тоже можно по большому счету это вспомнить. Почему? Потому что крымские татары тогда были единственным, по сути, народом вот в рамках той Советской империи, которому не разрешали вернуться в Крым там вплоть до начала 90-х, да, то есть уже, по сути, ну, более, скажем, благоприятно приятные условия для возрождения, хотя там возвращения, хотя их тоже очень сложно назвать и очень благоприятными, и очень, как бы, и очень условиями, но они уже стали возможны при независимой Украине уже фактически в 92-м году.
Юлия Тищенко, напомню, что на нашем сайте громадскирадио.орг уже можно будет в скорости еще раз послушать этот разговор. А сейчас от истории, ну, совершенно не по-научному, я перейду к, возможно, будущему. Да? Очень, ну, я считаю, давно назрел вопрос крымско-татарской национальной автономии, но есть и сопротивление этой идее.
Огромное.
Да.
Большое.
И, честно говоря, мне это совершенно непонятно. Ну, то есть, умом, как говорится, я это понимаю. С другой стороны, можно предположить, что крымским татарам теперь придется протестовать против того, что не воспринимается этот план. Какого ваш прогноз?
Ну, мне кажется, что уже, в общем-то, эти протесты аккуратные, но есть, да, пока там они в информационной сфере, они пока там в там каких-то там блогах, соцсетях или там телепередачах, вот, но да, такое неприятие украинского политикума, оно очень традиционно, оно есть. Как его там бороть с этими стереотипами, сложно сказать. Стереотипы следующие, то есть если мы, например, дадим, ну, примем решение, да, об автономии, что же там скажут, например, в самопровозглашенных республиках, и что же там скажут, например, национальные меньшинства, там, как венгры, или, ну, венгерское национальное меньшинство на Закарпатье, или там румынское национальное меньшинство в Буковине, хотя это совершенно разные ситуации, вот, да. Мягко. Но нет вообще этого понимания сознания, да, то есть, ну, читается же на уровне 3 строк в Твиттере, да, то есть то, что уже больше, там, 10 строк, оно же может сложно восприниматься теми, кто не хочет, по сути, это воспринимать. Да? То есть есть неприятие и боязнь рисков, при этом не понимают, что это все-таки национальное меньшинство. Не существует так называемых народов там ДНР и ЛНР, а крымский татар — это коренной народ Украины. И что, понимаете, мне еще кажется, что помимо всех этих перспектив, вот эта проблема, она-то непонимание, неприятие идеи крымско-татарской автономии в составе Украины. Да, то есть, кстати, и название ее ж, в общем-то, может даже не меняться. Там просто говорится о том, что источником автономного статуса Крыма вот в тех изменениях, которые предлагаются, может быть право крымско-татарского народа как коренного народа, у которого нет другой родины, кроме Крыма, который находится в составе Украины, на самоопределение в составе Украины.
Ну, тут, кстати, возникает очень интересный вопрос, нет ли другой территории родины, кроме Крыма, потому что есть Буджак, есть некоторые другие степи, где...
Я понимаю, но как целостный этнос, да, как ну, народ, они да. сформировались в Крыму, поэтому...
Несомненно. На территории... И нет, но часть из них
и
нет, тоже...
Тоже называется там King State, да, то есть вот материнские mm-hmm. государства, да, там Motherland и так далее. То есть, например, у венгров все-таки есть Венгрия, да, да. То есть там у русских в Украине все-таки есть Россия, да, ну,
я
если
думаю,
кто-то...
у большинства русских в Украине России нет.
Я имею в виду с точки да. зрения, да, русские это вообще в Украине, это отдельная тема для да. отдельного разговора, это такое мега-национальное меньшинство, в 9 миллионов еще по старому переписи.
Ну, я например,
населения.
Считаю, что это уже давно большинство из нас, ну, это особое этническое сообщество.
Безусловно, гагаузы, например, имеют свою автономию в составе Молдовы, угу. да, то есть есть разные формы, но, скажем, мне кажется, что это еще от того, что украинская там политикум, да, он у него нет четко сформированного плана то, что может называться вообще деоккупацией Крыма.
Юлия, и под конец да. нашего разговора имеем еще один звонок от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Очень важно знать, откуда вы звоните, и ваш комментарий или вопрос к госпоже Тищенко.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
От питання таке. От у нас зараз термін популяризується, геть вже навіть забувають про інше. Політичний українець. От а чи от кримські татари це корінний народ? От і чи можна їх назвати політичними татарин політичний? От іменно термін до них вжити. От
дякую.
Чому в нас піднімається? Алло, чому в нас піднімається? Ну і це правильно робиться, щоб гідність от народу от піднімається в Криму кримських татар, ромів тут в Україні. От і чому от наступна передача буде, чому правий рух от принижується, от і питання ж таке провокативне, чому він зростає? От ви зрозуміли суть мого питання?
Напевно, зараз Юлія Тищенко нам доведе, наскільки вона зрозуміла це питання.
Ну, якщо я вірно зрозуміла, да, бо не виключено, вибачте, що невірно могла зрозуміти. Дивіться, ну, в рамках української от, політичної нації, да, тобто от, український народ з великої букви, куди входять громадяни різної етнічної приналежності, ну, звичайно, кримські татари – це частина українського народу. І тут ну, і інші представники національних меншин, і інші представники корінних народів, якщо вони себе так ідентифікують, як Раїми і кримчаки. От, тому ну, тут в мене питань немає. Але якщо є у представників корінного народу, власне, відповідне самовизначення і прагнення саме національно-територіальної автономії, або, скоріше, навіть додаткових гарантій для їхнього ну, от, потенційного збереження і розвитку в Криму, бо їх 270 тисяч сьогодні проживає в Криму, і то Крим сьогодні ну, фактично окупований з боку Росії, то ну, держава має дослухатися до цього і, власне, вступати тут в діалог і приймати рішення. Причому це ж прагнення народилось не вчора, не сьогодні, а ще і, ну, якщо ми згадаємо, 91-й рік, це було ще ну, в перших документах Курултая, власне. Да? Тобто декларації про те, що ну, кримські татари мають мати ну, Крим як свою батьківщину. Ну, в даному випадку, звичайно, в складі України, тобто інших питань взагалі ніхто не піднімає. Тому тут ну, для мене немає якихось суттєвих протиріч між українським народом, от як політичною спільнотою, власне, і кримськими татарами, як корінним народом. Бо ну, і завдання, і суспільства, і держави, скажімо, взаємно нас інтегрувати і надати можливості і національним меншинам, і корінним народам для їхнього розвитку, безпеки, власне, ну і певної картини майбутнього, яка не передбачає там асиміляцію, а скоріше інтеграцію. А тут є різниця.
Дуже дякую. Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень.